Здравствуйте, товарищи. Я хочу поздравить вас сегодня всех, и мужчин, и женщин, с днем нашей доблестной армии, наших вооруженных сил. Праздник этот остается в независимости от того, какое управление в стране. Во многом он является знаковым. В общем, решение встретиться с семинаром и поговорить на очень серьезную тему возникло после поездки моей в Москву и чтения лекции в Академии Генерального штаба в Центре военно-стратегических исследований. Это то, что находится в конце Арбата. Я потом немножко скажу об этом, потому что командование предложило продолжить цикл лекций по концепции общественной безопасности, но прежде всего по достаточной общей теории управления. Сейчас чтение курса достаточной общей теории управления идет в двух вузах, более-менее устойчиво. Это в Санкт-Петербургском университете, факультет прикладной математики и процесса управления, и в Политехническом институте. Ну а тема моего сообщения сегодня, она связана с тем, что мы в декабре месяце получили письмо хаперских казаков, которые пишут внутреннему предиктору, примерно как запорожские казаки пишут турецкому султану. Но турецкий султан не отвечал запорожским казакам, а мы вот хаперским казакам решили ответить. Видимо, либо в пятницу, но к следующему семинару первую часть ответа вы в виде аналитической записки, у которой название будет «Обмен мнениями», вы сможете прочитать. Я сегодня затрону только один фрагмент этой записки, который касается прежде всего нового качества, на которые вышла и концепции, и люди, которые проводят концепцию в жизнь. Но прежде чем об этом поговорить, я немного о обстоятельствах, сопутствующих вот этому новому качеству. То есть речь идет вот о чем. Что в течение примерно 10 лет, как концепция существует в печатном виде, распространяется, существует уже два сайта в интернете, dot.ru и cobra.com. То есть она существует и в сети интернет. Прошло много конференций, существует много, порядка 70, как говорят, региональных отделений движения Богодержавия. Есть форма бесструктурного распространение информации структурного, есть особенности распространения информации, есть вообще особенности самой концептуальной деятельности. Когда, ну, было время, когда группа, семинар, ну, могла умещаться в четверти вот этого зала, 20-30 человек. Сейчас вот в Москве я выступал также на семинаре на Лихом переулке, ну, там народу порядка 150 человек, около 200, не меньше. В Новосибирске постоянно действующий семинар, там 200-300 человек. Но дело не в количестве. Дело в том, что количество рано или поздно переходит в новые качества. И вот об обстоятельствах, которые обязательно должны содействовать переходу в новые качества. Начну я вот с чего. О том, что на основе концепции сформировался алгоритм. И благодаря этому алгоритму есть уже признаки управления по концепции общественной безопасности перехвачено у глобального предиктора. На одном из семинаров я рассказывал о том, что сейчас по телевидению идет целая серия фильмов по Библии. И мы оцениваем эти фильмы как понимание глобальным предиктором угрозы библейской концепции управления. Но мы не предполагали, что эта угроза для них столь велика, что они вынуждены корректировать саму Библию. Речь пойдет о самом фильме «Эсфир». А кто это там вообще?
Там какая-то контора.
Своевременно голдят. Тут никогда этого не было. Там пьянствует. Так вот, поднимите руки, сколько, кто из вас видел этот фильм, который шел по второй программе? Чтобы мне было понятно. Ну, в общем, вполне достаточно, чтобы поговорить об этом фильме. Ну, кто не видел, я расскажу, в чем суть дела. Ну, есть книга «Эсфир» в Библии. Содержание книги таково, что царь Атарксеркс, у него есть Аман, его главный там военачальник, есть Мардохей иудейский, ну, какой-то, то ли чиновник, там не очень ясно кто он, который при дворе имеет какое-то значение. И есть его племянница Эсфир. У царя есть жена, забыл, как ее звали, Атти. Однажды собирает царь. Царство огромное, там 127 провинций, всех на пир, и хочет показать свою красивую жену. Посылает евнухов. Астинь возмущается, почему это не сам царь, а евнухи не пойдут. Ну, все обижены. Говорит, как это так? Это бунт, почти матриархат. Вот, поэтому надо с этим делом кончать, а то и наши бабы взбунтуются, и там царицы не знают, что натворят. Ну, в результате помощники царя говорят ему, надо собрать всех красивых женщин, ну и всех красивых женщин, молодых девушек, вернее, царю, среди них оказался Эсфир, который больше всего понравился Атарксерксу. Но самое главное, что он не знал, какого рода племени она. Ну, это вот первое вранье Библии. К царю не приводили просто так неизвестного, какого рода племени. А из истории известно, аж до пятого колена вычисляли. Но он пытался ее спрашивать, и по фильму все идет более-менее с текстом Библии. Он пытается ее спрашивать какого-то рода племени, но она говорит, ну, одна из твоих подданных. Но не говорит, что она из плененных иудеев во время вавилонского пленения, еще Навуходоносора. После этого происходит следующее. Непонятно, почему двое евнухов замысливают убить Атарксеркса. Вот это их злоумышление подслушивает Мардохей. Передает Эсфир. Эсфир предупреждает царя. Евнухов на дыбу, те осознаются и навесиваются. Вот так кратко. Ну, после этого что-то там запомнил Мардохей, что-то записал Атарксеркс, как записано. Вот дальше разворачиваются события так. Аману рвется быть первым, но он и так первый, не знаю, куда рваться. Но вот должны все ему поклониться. Один Мардохей не желает кланяться. Почему? а я вот кланяюсь Богу своему. Ну и возникает злоба у Амана на Мардохея. А ему мало уничтожить Мардохея, надо уничтожить всех людей. Он приходит как-то к Серксу и говорит, что вот есть такое племя, которое рассеяно между всеми племенами, которое уже сконцентрировало все богатства и вообще ведет себя не так, как все. Надо это племя под корень, все. Ну, царь, человек разумный, говорит, ну а как же, курица перестанет нести золотые яички, если мы их вырежем. Это я тебе обеспечу, там золото, и все у тебя будет навалом. Он на перстень действует. Раз так, раз ты обещаешь богатство, будет все. После этого Аман через писцов распространяет указ на все 127 провинций, что вот в такой-то день, ну это где-то месяца за три, тоже глупость невероятная, решил учинить холокост и за три месяца предупреждает, то есть чтобы разбежали все, то есть чтобы организовали сопротивление. Ну, в фильме показано, что на площадях всех городов выставляются такие доски мраморные, на которых высечено такой-то день, 13 числа, вот сегодня, по летоисчислению. В день Пурим, мы сейчас как раз праздник Пурим с вами встречаемся. Начать вот избиение всех, в том числе и младенцев. Ну, все иудеи, конечно, сыплют пеплом головы, говорят, вай, что делает Мардохей, естественно, к эсфире. Давай помогай, не думай, что ты спасешься. А принцип такой, царица не имеет права уходить сама, если позовут. И вообще вопросов царю нельзя задавать, если он не спросит. Там много есть нюансов, которые не сходятся, я покажу на главном. Ну, в результате все заканчивается тем, что вместо Мардохея вешают Амана, перстень передается Мардохею. Там долгая история, просто не хочу время занимать у нас. Ну и проблема, это в фильме показано, и в Библии начинается разночтение. Проблема для царя заключается в следующем. Я не могу отменить закон, который моей печати. Если сказано «Холокост», то «Холокост». Хотя вот тебе Мардохей печать, теперь сам исправляет «Холокост». Я ни при чем. Вот такой придурок Артаксеркс. Ну, Мардохей, конечно, собирает песцов, и те пишут «Организовать сопротивление во всех провинциях, собирать оружие». И как только начнется избиение, бить этих всех, так, чтобы им неповадно было никому злоумышлять против людей. Но в Библии сказано совсем иначе. Там сказано просто, что не организовать сопротивление, это в кино организовать сопротивление, а уничтожить всех сильных в этом царстве. Но в фильме повешен только Аман. В Библии повешен Аман и все его 11 сыновей. Вообще всех. Весь род искоренен. То есть вот начинается корректировка Библии. Что дальше происходит? В фильме показано, царь ждет вместе с Эсфирь, там где-то за кадром идут бои, и царь ждет, кто же окажется сильным. Потом он поздравляет, жмет руку из Фири, говорит, молодцы иудеи, они оказались сильнее. Ну, получается, некое разночтение. Фильмы и Библии. Но есть вообще не разночтение, а есть вообще очень сложная корректировка в фильме. Вот из тех, кто смотрел, ну, я не знаю, заметили они или нет, то есть, если смотришь фильм и читаешь Библию, ну, просто понятно, управление перехватывает через этот фильм Мардохей и дальше правит всем персидским царством. Но в фильме есть одна деталь, из которой становится ясно. Не Мардохей правит и не Эсфир, а правит некто, новый персонаж, о котором в Библии ни слова. И это показатель того, что глобальный предиктор, конечно, не прямо, он не дает сценаристу указания, что вот, мол, возьмите, откорректируйте. Это делается, это дверь закрылась. Это делается в обход сознания, через подсознание. Так вот, появляется персонаж, писец. Писец. Царь ведь ничего не пишет, который записывает хронологию царствования. А царю часто не спится, бессонница одолевает. И если внимательно смотреть на фильм, то всем управляет вот этот молодой писец, который в конце фильма выясняет, что он скрытый, он говорит, да я иудей. Потому что там, если в Библии нет проезда и Неемии, то в фильме есть Эзра и Неемия. Я иудей, я специально проник к царю. Вы все помните и по работе одной из последних Фрейда, Моисея египтянина, о том, что в Синайский турпоход, по его мнению, пошли не только евреи, но с ними пошла и периферия Атона и Амона. И это были писцы, потому что как пророк Моисей, если судить по Корану, был, конечно, праведный и искренний человек. И он хотел как лучше. А то, что получилось как всегда, это уже работа периферии, которая проникла в колено левитова. И в фильме пошли на невероятный шаг. Показали проникновение в колено левитова периферии древнеегипетского жречества. Никогда раньше они этого не делали. Это очень знаменательный момент. Потом он вместе с Эздрой уходит в Иерусалим. Порядок он тут навел, этот писец. Дальше пошел заниматься распространением вот этой самой древней мафии по всему миру. Потому что дальше историю вы знаете, я не буду повторяться. 70-й год до новой эры, 70-й год новой эры, и Веспасиан, и многие другие уже римские императоры, которые этим занимались. Вот этот момент для нас оказался чрезвычайно значимым, потому что мы же понимаем, что вот этот толстый, весь от начала до конца никто не читает. Вот если спросить из вас, я уверен, что вряд ли найдется здесь один, кто прочитал все это от начала до конца. Но мало того, чтобы прочитать, надо еще осмыслить это и подойти к этому не как зомби, что все здесь абсолютно истина, а подойти к этому с пониманием, что это писали люди. И они же и корректировали, о них в Коране говорилось. Тем, кому дано было нести Тору, но они не понесли ее, подобно ослу, несущему книги, скверно подобие людей. Они даже не скоты, а хуже скотов. Вот я думаю, что примерно так и шли. Вначале пересказ, а потом запись. Потому что в том виде Тора, как она появилась, ведь она впервые, как закон, была описана Ездрой. И плакал весь народ иудейский, потому что это было закабаление его. Ну а для чего же вставлен писец-то теперь, как персонаж? Потому что я уверен, что миллионы, а видели миллионы, они даже не заметили, даже не обратили на это внимания. Им в голову не приходилось взять, сесть в книгу Эсфирь и сопоставлять развитие сюжета персонажа с тем, что есть в Библии. А это, дорогие товарищи и друзья, это указание тому молодому поколению, которое хочет и обязано спасти библейскую концепцию, берите управление современными президентами, резидентами глобального предикта через средства массовой информации. И кто читает, кто углубленно изучает, тот поймет, намотает на ус и примет это как руководство действий. И вот для того, чтобы это понять, я вам приведу второй пример, как работает периферия глобального предиктора. Она, конечно, многоуровневая. Скажите, кто из вас вчера видел «Глаз народа» по НТВ? Тоже достаточно. Это, конечно, с одной стороны дурдом, потому что там собралась вся демократическая тусовка. Киселев, Шендерович, Немцов, от КПРФ, по-моему, Пономаренко или Пономарев, не помню кто. Ну и смысл-то был такой. Дело в том, что ректор Санкт-Петербургского университета Вербицкая вместе с деканом юридического факультета и депутатом Толстых написали письмо в прокуратуру с тем, чтобы привлечь Шендеровича по статье, не помню, кажется, 310, об оскорблении ИО. Вот на этом и началась раскрутка. Так закрывать или не закрывать? И поэтому я хочу несколько... По сути, был поставлен вопрос о свободе средств массовой информации. Так вот, что такое свобода средств массовой информации в связи с этим? Вы понимаете, что никакой факт сам по себе, хотя и говорят факт упрямая вещь, на экраны телевизор не попадает, в газеты и на радио. Один корреспондент будет снимать, как голову отрезают, другой, как солдат идет на смертный подвиг. Потом он выстроит видеоряд, либо фотографии приведет в определенный порядок. Потом даст комментарий. И все это окажется выплеснутой на экраны телевизора. Вчера в этом споре между Шендеровичем, а его поддерживал Немцов и Киселев, и совершенно мелким и глупым оппонированием вот этого представителя КПРФ, просто поразительно, до чего они оказались примитивны. Не могли ничего сказать, потому что в конце концов Шендерович привел простой аргумент. Его обвиняли в том, что он действует по политическому заказу. Он говорит, да бросьте вы, какой политический заказ? Я Гусинского, который оплачивает действительно НТВ, узнал только месяц назад. Уверяю вас, это он сказал искренне, он не солгал. Дело тут не в этом, когда он узнал. А то, что наши взгляды Гусинского, Киселева, Немцова и все совпадают, так что ж в этом плохого? Что у нас единое мнение, что мы единодушны. И оппонент ничего против этого возразить не мог. Почему? Вопрос должен был поставлен так. Чем отличается корпорация индивидуалистов от единодушия общества? Вот если бы Пономарев или Пономаренко так сформулировал вопрос, то тогда бы, я думаю, в этой аудитории гвалт бы прекратился. Может быть, нашелся бы ответ, что корпорация индивидуалистов отличается, он примитивный, но примерно так, как уберите завтра у вашего единодушия, главное, денежки, потому что все и Шендеровичи, и небедные люди, Киселев, там от 5000 долларов до 15000 долларов нет, и посмотрим на ваше единодушие. Оно обернется тем, что вы начнете все искать другого хозяина и станете единодушными. Совершенно в другом направлении. Вот это очень важный момент, который характеризует то, что я назвал впереди новым качеством, и который определяет сегодня и нашу деятельность. Поскольку нас уже много, и каждый отдельно, который в какой-то мере освоил концепцию, действует, это отмечают все, не за деньги, по убеждению, напористо, а некоторые так, что даже от них там бегают. Вот. И в правительстве, в Министерстве обороны, ФСБ, везде, везде, уже благодаря вот такому концепции знают. Но есть одна проблема, которая нам была непонятна примерно с самого начала деятельности. Потому что здесь уже нет ряда людей, которые начинали это дело, но оказались то ли психологически, мы не могли понять, неподготовленными, то ли еще почему, которые, я имею в виду, например, руководитель семинара Кузнецова Евгения Григорьевича, о котором уже практически все забыли. Да, это был Чачин. Ну и определенные трения мы видим, возникают как только сами по себе безупречные действия отдельно взятого. Слово такое индивид, оно мне не очень нравится, но чтобы сделать наиболее нейтральный вот индивид, действует безупречно. Как только они собираются в коллектив, коллективная деятельность рассыпается. И возникает вопрос, в чем здесь дело? Это ущербность концепции общественной безопасности? Или нечто иное. Нам, естественно, как авторскому коллективу большинства материалов, мы всегда относимся очень самокритично к своим работам, мы стали внимательно анализировать, оценивать. Видим все, что нами издано в газетном, в любом виде, не может служить поводом для того, чтобы коллективная деятельность рассыпалась. Но, тем не менее, это факт. Движение к Богодержавию, оно есть, оно действует. Но руководство движения, я могу говорить об этом, я имею в виду непосредственно, имеет трение Конечно, не хочется выносить это на суд людской, Божий, но от этого никуда не денешься. Вы сейчас будете все читать газету «Знание власти», вам ее уже раздали. История ее такова. Мы подготовили записку, ответ хоперским казакам. И я лично Задерею дал вариант и сказал, это не окончательный вариант. Если у вас есть конкретные возражения, теперь у нас есть имейл, там по интернету, пожалуйста, сбросьте, обменяемся, если что, мы обязательно прислушаемся. Ну, в воскресенье Валерий Александрович мне звонит и говорит, все, мы публикуем. Я говорю, а что вы публикуете? Мы не закончили еще. Нет, мы публикуем. Вот в том виде нас устраивает. Да мы не закончили. Вы можете день подождать. Потому что вот завтра мы завершаем, и по ИМЛ сбросим. В ответ видите газету. Наш вариант окончательный. Вы будете читать в газете «Знание власти» только фрагмент. Вы прочитаете где-то либо в конце недели, либо в начале следующей недели. И там есть вот очень важный фрагмент, на котором я и хотел бы остановиться, из которого нам стало многое понятно, а в чем дело, почему зачастую индивидуально безупречная деятельность рассыпается, как только люди собираются в коллектив. Дорогие товарищи, мы всегда всем говорили, что общество, в котором живем, пока еще толпоэлитарное. А раз общество толпоэлитарное, то, безусловно, в нем доминирует не триединство, не понимание Вселенной, как триединство материи, информации, меры, а стереотипы материи, энергии, пространства и времени. Не думайте, что это все так просто. Это реальные, устойчивые, смысловые первичные единицы, которыми индивид оперирует в своей интеллектуальной деятельности. Мы назвали для удобства вот два типа мировоззрения, прошлое мировоззрение я-центризма, назвали калейдоскоп. А новое мировоззрение, мозаика, я не раз здесь выступал. Нужно повторяться? Всем понятно. То есть я считаю, что вы понимаете, но условно, в мировоззрении я-центризма человек чувствует себя центром Вселенной. И вот мысленное древо свое, система координат вот здесь, в нем, и вся Вселенная крутится вокруг него. И эта система координат помещена в пространство, заполненное материей, которая изменяется под воздействием духа и энергии во времени. Вот так на бессознательном уровне мыслит индивид. Если изменились окружающие обстоятельства жизненные, то, сами понимаете, изменилась система координат. Те, кто читал из вас Теуза Морена, Толтеки, там прямо говорят, не может быть единой понятийной системы, потому что система координат все время плавает. И прямо говорит, потому что мы опираемся на систему стереотипов материи, энергии, пространства и времени. Честно и правильно, очень древнее ведическое знание. Так вот, проблема человека, который занимается решением какой-то конкретной задачи, заключается в следующем. Информация, обработка информации, которая поступает к нему извне, сейчас будет очень трудный материал, но я постараюсь изложить как можно понятнее. Потом вы это прочитаете, но я дам просто вам пищу для размышлений. обработка информации идет на основе определенных алгоритмов. Алгоритм, в переводе с арабского, это цепочка последовательных действий и описание этих действий. Вот это алгоритм. Так вот, проблема в том, что вот блоки этого алгоритма, они скрыты в подсознании. Человек, индивид, решая какую-то конкретную задачу, не может оценить этот алгоритм, потому что он в подсознании. Дать ему оценку. И дело в том, что изменение этого алгоритма, скорость, много ниже, чем скорость подачи, поступления информации ему в подсознание. Ведь мы в подсознании через наше зрение, слух, обоняние, осязание постоянно в режиме реального времени получаем информацию. Как выявить вот этот алгоритм? И как выявить его, ущербность? Как выявить ошибки обработки информации? Вот какая задача перед нами стояла. Мы считаем, что нам удалось это сделать. И для того, чтобы это сделать, мы вынуждены были пересмотреть всю деятельность людей, которые поддерживают концепцию общественной безопасности. И выделить три этапа этой деятельности. На первом этапе человек осознает триединство материи, информации, нервов. Осознает, что он может оперировать смысловыми единицами на основе развлечения, данного ему свыше по нравственности от Бога. Вот вчера я студентам спрашивал, как вы понимаете один вид информации? Удивительно, что все, там человек 5 спросил, все дали совершенно разные названия. То на самой маленькой информации, предельно обобщенной информации, один вид информации, это есть попросту смысловая единица, на основе которой можно решить, это не это. Вот мы на основе гибели Титаника показали, что достаточно нехватки одного бита информации вперед смотрящему, который обязан был наблюдать за обстановкой на море, и не спутать, это айсберг или кусок тумана. Вот это, не это, есть один вид информации. А развлечение это, не это, дается свыше, по нравственности. Понятно, что я сказал? Так вот, это очень важно. И вначале каждый человек вроде бы это схватывает. Вот да, есть, но все на уровне сознания. Есть, что в Вселенной есть процесс триединства материи, информации, мира. Потому что если в первом случае, как я показал, в калейдоскопе, каждый чувствует себя пупом Земли, и центр понятийной системы координат в нем, и все мысленное древо разворачивается из материи, энергии, пространства и времени, то у нас центр у Бога, у Творца, Вседержителя. И в Вселенной есть процесс триединства материи, информации и мира. И при этом как бы ни изменялись обстоятельства окружающие, не будет меняться центр системы координат. Он будет оставаться неизменным. Вот разница. Так, на пальцах. Потом почитайте поглубже. Вот первое я центричное, а второе есть богодержавное, назовем его хотя бы так. Первое калейдоскопичное, второе мозаичное. Потому что достаточно повернуть калейдоскоп, и выстроится новая картинка. Причем она никак не будет связана с предыдущей картинкой. Там тоже вроде бы мозаика. Но эта мозаика, которая результат отражения груды стекляшек в зеркалах, она никак не связана, вы не найдете связи. И вы не можете предугадать. Это абсолютно невозможно. Какая картинка после очередного поворота появится? Вот в этом разница. невозможно рассчитать, как будет идти процесс. А значит, и невозможно моделирование в системе калейдоскопа. Вся психика человека ведет обработку информации, и алгоритм выстраивается так вот. Есть сознание, есть подсознание индивидуальное, есть еще коллективное подсознание. Это то, что мы вбрасываем туда. И все это связано очень сильно. И то, что сейчас происходит, это есть мощнейшая эгрегориальная борьба. Когда вы будете читать газету «За дверью», «Зверь» распишет там, как много уже миллионы тиражей. Замечательно. Но Валерий Александрович, мы понимаем, что информация идет очень разными путями. Она идет, вот мы беседуем с вами, а информация идет. От того, что вы думаете, как коллективная деятельность, вот здесь, мыследеятельность, как работает алгоритм вашего подсознания, обрабатывает информацию, не только которая идет от меня, а вообще из объективного мира. Это работает и на управление непосредственно там, в эгрегорах. Я приведу простой пример, чтобы вы немножко отдохнули, потому что я понимаю, что информация очень серьезная. Вот в журнале «Аномальные новости» номер 4 есть такая, появилась статья «Фатум и крейсер нацистов». Это блестящий показатель, то, о чем я вам говорил. Здесь описывается, как немцы построили самый мощный в 40-х годах крейсер. И еще на стапелях дали ему название «Шархорст». «Шархорст». Да, «Шархорст». Это был самый мощный крейсер по тем временам, но уже на стапелях его постигла трагедия. Он перевернулся в сухом доке и придавил там около 100 рабочих. Потом во время спуска оборвался трос. Я в прошлом командовал доком, знаю, что это такое, это страшная трагедия во время спуска. Вообще это бывает исключительно редко, просто невероятно, чтобы там большой запас прочности у троса, когда спускают. Ну, в общем, оборвался трос, еще погибло там десятки людей. В первом же бою у него взорвалась турель. Потом охлаждение не пошло, и все время гибли люди еще без боя. Потом он там во время осады норвежского берега, первой же торпедой там, машинное отделение, он остался без хода. Потом его отремонтировали, у него вдруг вышла вся радиолокация. А потом вообще по-глупому он попал в районе Англии, совершенно в окружение вражеского конвоя, вместо того, чтобы один залп, там такая мощь главного калибра и разнес бы весь этот конвой, он стал уклоняться от боя, попала торпеда, он сел на мель, потом еще ряд торпед, короче, он взорвался, погреба взорвались, 1500 экипажа погибло, 36 было взято в плен, а двое спаслись, и то погибли страшной смертью. Они на плотах, когда выбирались там к норвежскому берегу, решили себе что-то согреть на бензиновой горелке. Думали, что вот они уже спаслись. Взорвалась бензиновая горелка, и они оба погибли. Вот стоит вопрос, а в чем дело-то? Потому что здесь, говорит, вот такая вот фатум, вот случай. Помните, как пиковый дань? Случай. И все дело в том, что генерал Шарнхорст, русский генерал, воевал в союзе с русской армией Наполеона, против Наполеона. Но это было еще до похода Наполеона. Давать название кораблю, имя генерала, который был против мирового господства, тогда к нему стремился Наполеон, а потом уже Гитлер, это обречь на гибель это сооружение. почти как живой. Ну и чтобы в довершение этого тоже для разрядки, звонит мне товарищ один и говорит: вот почитайте из Москвы версии, там есть Герман Грефс, новый реформатор или получили России. Ну, Владимир Михайлович, все уже схвачено. Беру, читаю. Герман Греф, немец, родился в Казахстане, окончил юридический факультет Омского университета, потом попал в адъюнктуру к Собчаку, которого уже нет. Ну и дальше стал Куги возглавлять Петродворца. Жил на Санкт-Петербургском проспекте, дом номер 17. Потом, после убийства Маневича, переехал на Васильевский остров, Средний проспект. И снова в дом номер 17. Для человека, который никогда не читал «Пиковый дом», это абсолютно ничего не говорит. Для того, кто читал «Пиковый дом», это говорит очень много. Если вы помните, что она заканчивается. Герман там немец. Окончается, он играет фараон. Это игра такая, как с ЧК Минским. А заканчивается тем, что после двух ставок на третий, взяв Бога за бороду, он проигрался и сидит в Обуховской больнице в 17-й камере. Это что? А это Герман въехал уже в матрицу, которую расписал Пушкин в «Пиковый дом». Для людей, которые материалисты, сугубые материалисты, это все, конечно, чушь. Мистика, но когда мистика оборачивается такими жертвами, как с могучим крейсером «Шанхорст», то материалисты чешут затылки и спрашивают: что ж такое произошло вообще? Ну да, именно отдавать очень внимательно. О телегонии. Этот вопрос мы в трех записках поднимали. И говорит: да, женщинам надо беречь девушкам девственность, а иначе будем воспитывать не своих детей и мучиться, откуда они такие. Это наши тиражи, 10 тысяч, «Московский комсомолец», по-моему, 1,5 или 2 миллиона. Хотели или нет, они уже работают в алгоритме концепции общественной безопасности. И озвучивают информацию, которая для нас является информацией первого приоритета. Все, что касается жизни общества, это информация первого приоритета. Вот на таком уровне, через генетический аппарат. Ну а теперь возвращаясь вот к вопросам, как же выявить алгоритм. Я уже сказал, что психика из трех составляющих. Это сознание, подсознание индивида и подсознание коллективное. И все это во взаимосвязи. Человек может даже не подозревать, что он либо одержим, либо водительствуем. Одержимым может быть только сатаной, водительствуем Богом. Мы показали в записке «Время начинаю прошло» на рассказ о том, как он был водительствуем свыше. Ну, наша разное понимание с редакцией газеты «Знамя власти» коснулось статьи Путина или команды Путина «России на рубеже третьего тысячелетия», в которой мы показали, что пока еще Путин не сделал никаких ошибок. Более того, мы твердо придерживаемся правила, которые исходят из того, что нельзя закрывать пути концепции никому. Потому что когда двое встречаются и начинается спор между двумя, на основе которого алгоритм геоцентризма выявить просто невозможно, то как ставится вопрос обычно? В чем мой оппонент не прав?